Всем привет, меня зовут Женя Муратшоева. Это новый выпуск подкаста Pillow News про музыкальную индустрию тут и там. Всем привет, меня зовут Женя Муратшоева, это новый выпуск подкаста Pillow News. Так сложилось, что последние полгода меня очень-очень мало интересовало и интересует, продолжает интересовать то, что происходит за пределами России, потому что то, что происходит в России с 24 февраля, наверное, то, за чем я максимально слежу, и то, что очень сильно переживательно для меня. Поэтому в какой-то момент, когда я записала спецвыпуск, который я назвала условно «Спецпиздец» в мае этого года, он как раз касался происходящего в марте и апреле и уход музыкальных зарубежных компаний, приостановка деятельности, пауза и прекращение каких-то инвестиций. И тогда было сложно очень эмоционально следить за этим. И когда я решила записать этот спец, я думала, что это будет нечто одноразовое, и в дальнейшем я буду миксовать, как я обычно это делаю, зарубежные новости с российскими новостями. И чаще всего процент российских новостей, он был очень маленький в рамках происходящего в мире. И так сложилось, что я никак не могла приступить к нормальному изложению происходящего очень долго и пыталась понять, почему у меня есть этот блок и почему я не могу просто сесть и прочитать новости за последние несколько месяцев и выдать какую-то краткую сводку. Но потом стало понятно по мере продвижения, что все, что меня сейчас интересует и все, что меня на самом деле волнует, еще и как человека, который продолжает работать в российском музыкальном бизнесе, это только то, что происходит здесь дома. И я поняла, что этот блок в первую очередь связан с тем, что мне просто очень сложно следить за тем, что происходит в мире, в котором все процветает, в котором наконец-то возродились концерты, наконец-то люди ездят по фестивалям, наконец-то артисты, которые переносили много лет туры, могут поехать в туры, и что мне очень сложно синхронизироваться с этим миром, в то время как привычный мир рушится прямо на моих глазах. И это, конечно же, касается музыки, потому что музыка вне политики как-то не особо работает, как мы видим сейчас. Я поняла, что даже по моему ТГ-каналу, который я веду много лет уже, что последние темы, я сегодня просто решила просмотреть его и посмотреть, о чем я писала эти полгода с момента записи последнего подкаста, о чем я писала, и все, о чем я писала, это было про Россию и про то, как мы себя ощущаем в контексте музыкальной, в контексте музыки, в контексте музыкального бизнеса и что вообще происходит. И стало понятно, что лучше говорить о том, что тебя интересует, потому что только это получается очень органично. И я поняла, что до конца года мне бы хотелось зафиксировать то, что происходит сейчас в России. И, наверное, это самая главная моя функция на сегодня с точки зрения видеоподкастов, в которых я не только фиксирую одним текстом какие-то тенденции, феномены или что-то, что не укладывается в голове, но еще и просто рассказываю последовательно, что происходило, чуть более обширно. Сегодня 27 октября, то есть я записываю этот подкаст спустя 6 месяцев с момента моей последней записи. Эта последняя запись, она охватывала март-апрель, и то, о чем мы будем говорить сейчас, то, что я буду рассказывать сегодня, это то, что произошло с конца апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь до октября, то есть это полгода. Когда я записывала первый спецвыпуск, да, такого мини-сериала «Пиздец в России» с марта по... Дальше непонятно, сколько это лет будет продолжаться, но очевидно, что есть пик, а дальше уже будет происходить, ну, как бы, последствия. Очень было сложно, и мне было бы сложно невероятно записывать что-то в марте, в апреле. То, что я записала первый подкаст про произошедшее за 2 месяца, в мае, оно на самом деле мне помогло понять свою роль. Она определилась для меня как фиксация происходящего. То есть я пыталась к кроме новостей и определения их в контексте, еще давать, конечно же, свой субъективный взгляд на это с точки зрения как бы того, зачем я слежу очень много лет и в чем я работаю. Но в мае мне уже получалось немножко абстрагироваться от моих личных эмоций по поводу происходящего. И я поняла, что если разделить эти две вещи, то, в принципе, можно не буксовать, а пробовать говорить, не запинаясь, потому что здесь ты себя определяешь как исследователь, журналист, блогер, неважно, как угодно, но ты фиксируешь происходящее, а факт есть факт, и эмоции вокруг него — это уже немножко другая штука. Сейчас уже, конечно же, все тоже выглядит на расстоянии не так драматично, не с той точки зрения, что я не продолжаю переживать по поводу происходящего, а с той точки зрения, что когда совершается факт, все, что ты можешь сделать, это принять его и дальше работать с ним, либо пробовать его изменить. И с этой точки зрения это очень конструктивный подход, и каждый раз, когда я уходила в какие-то эмоциональные качели, я просто возвращалась в эту свою роль, и вот хочу ее таким образом зафиксировать сейчас, прежде чем я начну этот прекрасный рассказ. Я в последнее время, наверное, уже год, а может быть даже больше, веду еще отдельный, так сказать, отдушину личного характера, потому что в ТГ-канале я рассказываю все-таки про волнение вокруг музыки и музыкальной сферы, и там все-таки тематика музыкальная. А все, что выходит за пределы меня как специалиста, как, ну, неравнодушного человека к происходящему и вообще к музыкальной сфере, оно все формировалось, но никуда не уходило, и поэтому я начала email-рассылку в Substack'е. Там я делюсь какой-то эмоциями там, условного альтер-эго, человека, который кроме работы еще испытывает какие-то эмоции по поводу происходящего, которого события после 24 февраля очень сильно морально дезориентируют. Поэтому вот это разделение как бы личности на несколько субличностей, оно как бы происходит у меня, и сейчас вот эта вот третья субличность, она хотела бы рассказать о том, что происходит, чуть более детально. И в ТГ-канале все равно я не даю какую-то сводку новостей, я чаще всего ее сама читаю. Но я понимаю, что не всем интересно это, но я все-таки считаю, что вот этот мини-сериал 2022 года про что произошло в России в музыкальном бизнесе, он как бы очень-очень важный. Возможно, он сейчас важнее, чем любое последовательное объяснение о том, что происходит за рубежом. Я одним глазом, конечно же, слежу за всем, что происходит, я слежу за зарубежными релизами, я слежу за тем, что все очень хорошо в мире, и что Deezer вышел на IPO, то есть, соответственно, продолжается как бы такой кэш-аут компании, что TikTok теперь хочет быть не просто платформой, из-за которой он стал популярен, он хочет еще и напрямую распространять музыку через себя, он хочет стать дистрибьютором и так далее. Я за этим всем слежу, просто это все не так меня трогает, это имеет некое статичное значение в моей жизни, и оно всегда вот работает в контрасте. То есть ты просыпаешься под полнейший пиздец, который у тебя происходит в жизнях твоих людей, в жизнях двух стран, и потом смотришь на эти радужные новости и такой: окей, зафиксировал, все понятно. И поэтому мы сейчас пройдемся по каким-то основным крупным штукам, которые произошли, и здесь я буду просто идти по, так сказать, последовательно каждый месяц по основным новостям. Где-то я буду рассказывать, вернее, везде я буду рассказывать про контекст происходящего, и сейчас уже практически заканчивается год. Напомню еще раз, я в октябре записываю его, и поэтому как бы к концу года всегда есть некое такое завершающее ощущение, где ты не только философски как-то обдумываешь то, что произошло в твоей работе, но еще и в твоей жизни, и что ты смог сделать, что ты не успел сделать и так далее. Вот, и поэтому посмотрим. Я очень рада, что я записываю, что сейчас так получается еще с точки зрения просто эмоционального состояния, что я не записываю, как раньше, раз в пару месяцев, потому что все-таки такое расстояние между происходящим, оно заставляет немножко расширить границы происходящего и посмотреть на него с точки зрения нескольких месяцев. И тогда у всех этих новостей есть какое-то объяснение и даже какая-то определенный вектор движения. Вот. И мы, собственно, об этом поговорим. предыдущие выпуски, предыдущий выпуск или пару выпусков, я завершила на конце апреля, и там я не успела зафиксировать или, возможно, забыла рассказать о том, что главной новостью завершения этого месяца, апреля, была в том, что «Газпром» запускает музыкальный стриминговый сервис, который они назвали «Аудиоклуб». Причем, по-моему, я рассказываю в этом выпуске, что все началось с того, что на почту правообладателей пришло письмо о якобы новом музыкальном стриминге, который называется Чайковский, и, соответственно, представители этой компании предлагали заключить там либо прямой договор, либо просто ознакомиться с этим сервисом, я уже не очень помню. И вот этот новый игрок на нашем таком особенном музыкальном рынке, в котором главные, самые большие музыкальные стриминги — это отечественные музыкальные стриминги. Спустя время все-таки произошло переименование, я так понимаю, его назвали аудиоклубом, что для меня, конечно же, сразу очень сильно отдавало Клабхаусом, который, если мы помним, запустился на момент первого локдауна в 2020 году, и было совершенно безумие вокруг него, там люди уже начинали, будучи ведущими этих созвонов, подобие созвона подкаста и так далее, что уже начали получать какие-то большие гонорары, но, в принципе, это все было на пике где-то в марте-апреле, и потом все начинало сходить на нет. Ну и вот это вот безумие, когда что-то начинается новое, и все стараются как можно быстрее занимать там топовые такие места с точки зрения аудитории. Когда этот новый музыкальный стриминг назвали аудиоклубом, мне сразу вот отдавало вот этой штукой Клабхауса. И аудиоклуб, он, в общем-то, еще один музыкальный стриминг, понятно, большой государственной структуры, в которой государство мажоритарий. И, в общем-то, с точки зрения ресурсов у компании, ну, очень выгодное положение, потому что ты просто берешь и делаешь. Да, понятно, что чаще всего очень сильно зависит от того, какая команда это делает, потому что это можно сделать классно, это можно сделать не классно. Поэтому спустя время после того, как уже было там на конфиденциальной основе разосланное письмо, в котором говорили о том, что вот запускается, уже вышли публичные новости, и стало понятно, что начинается процесс выведения как бы стриминга на рынок. Особенность именно этого, назовем его, мини-сезона в том, что я стараюсь еще немножко журналистской деятельностью заниматься, я стараюсь фиксировать цитаты или высказывания людей, когда что-то изменилось. Например, уход компаний, на экране выводится, что сказал человек. И я считаю важным сказать, почему я это делаю, потому что мне хотелось, чтобы были в точности переданы все формулировки, в которых это происходило. Потому что выбор слов — это очень важно. И то, как люди говорят о приостановке деятельности или о завершении, об уходе компании, это всегда очень важно. И мне хотелось, раз уж у меня есть возможность зафиксировать этот момент, чтобы потом можно было очень внимательно, не переходя по ссылкам, просто останавливать мое видео и смотреть, что кто сказал. И дальше я тоже буду это делать. И, например, хотела бы привести в качестве примера вокруг вот, да, анонса по поводу аудиоклуба, что сказал директор холдинга Александр Жаров. Он, собственно, рассказал, что, дальше цитата: «Мы хотим, чтобы аудиоклуб стал естественным выбором для слушателей аудиоконтента и планируем увеличить аудиторию стриминга, вовлекая тех интернет-пользователей, которые еще не нашли удобный для себя сервис. Новая аудиостриминговая платформа дополнит линейку наших цифровых активов Рутюб, Премьер и Яппи». И директор по стратегии трансформации «Газпром Медиа Холдинга» Александр Моисеев в свою очередь добавил, что основной миссией платформы станет предоставление российской аудитории удобного доступа к миру цифрового аудио. Здесь очень важно понять, что все большие компании, Яндекс в России, да и вообще в мире, это как бы мировая такая тенденция, пытаются дать человеку удобный способ навигации вот по всему вот этому контентному миру внутри каждой компании. То есть у Яндекса есть Яндекс Плюс, в котором уже музыка не отделяется, и нам не сообщают о том, сколько людей слушают музыку, потому что есть общее количество подписчиков Яндекс Плюс. плюса, которые могут как бы получать преимущество от всего, от такси до заказа еды, до заказа продуктов, кино и слушания музыки, например. И все стараются это делать, то есть если у тебя есть уже какое-то предложение, люди стараются упаковать как бы это все в систему, в которой человек может все что угодно послушать через одно приложение или через один сайт. В качестве напоминания, «Газпром Медиа Холдинг» управляет 9 эфирными телеканалами: НТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятница», ТНТ-4, «Матч ТВ», «Матч Страна», 2Х2. 2+2. Супер. Также они занимаются кинопроизводством и дистрибуцией тематических телеканалов. Туда же входят 10 радиостанций, издательство «7 дней», спутниковый оператор НТВ+, и видеоплатформа «Премьер» и сервис вертикальных видео «Яппи». Важно понимать, что это не просто откуда-то пришедшее решение сделать музыкальный стриминговый сервис, потому что большинство зарубежных компаний либо ушло, либо полуфункционирует, а что это в первую очередь сделать так, чтобы у человека была возможность не только смотреть кино, например, или слушать радиостанцию, но еще и послушать музыку или послушать аудио. Здесь очень важно, что никто не делает сейчас музыкальный стриминговый сервис. Все, по примеру Spotify, который главный сделал вот этот вот, как бы развернулся в сторону аудио от музыки, что все пытаются сделать аудиоплатформу, и, в которой будут и подкасты, и музыка. И, в общем-то, они не то чтобы делают что-то новое, просто у них не было этого предложения для их зрителей, и они бы хотели или слушать, они бы хотели его добавить. Еще одна новость, которую важно упомянуть, это вообще, что произошло с уходом Spotify и Deezer, да, несмотря на то, что Deezer — это все-таки небольшая платформа, и они уже позже заявили, что они отключили около 100 тысяч пользователей из России. Но что произошло, когда Spotify ушел, когда Deezer ушел, и когда Apple Music, продолжая работать, все-таки не дал возможности людям оплачивать через мобильных операторов, да, то есть сначала была возможность оплатить там, через Мегафон, через там, Теле2 и так далее, но потом, например, скажу про себя, я продолжаю использовать Apple Music, так же, как и Spotify, но с турецкий премиум аккаунт. Мне помогают пополнять Apple ID или что-то такое, и он просто мне работает и списывает деньги за всякие подписки. Вот, соответственно, что произошло? Мегафон, например, опять-таки, я скорее здесь транслирую эту информацию, потому что у меня нет возможности ее проверить. Мегафон отчитался, что общий мобильный интернет-трафик в музыкальных сервисах в России в первой половине апреля снизился почти на 12%, по сравнению со второй половиной марта. И что с 1 по 5 апреля, напомню, что 11 апреля ушел Spotify, а, по-моему, до этого ушел Deezer, Deezer вообще ушел самым первым. С 1 по 15 апреля мобильный трафик Spotify, Deezer и YouTube Music суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями. После ухода 11 апреля из России Spotify максимальный рост показала Яндекс.Музыка, количество пользователей увеличилось на 15%, ВК-музыки на 10%, а в звуке на 2%. Мобильный трафик в этих сервисах вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в Apple Music трафик за этот период не демонстрировал значительных изменений. Тут еще очень важно понимать эмоциональную составляющую, как мне кажется, мне понятную того времени. Очень было сложно вообще в марте и апреле слушать музыку. Музыка, наверное, была чем-то, что не сильно спасало в тот момент, если мы говорим про новые релизы, да. И поэтому мне кажется, что все просто читали новости, и был думскроллинг, и просто все с ума сходили от того, что ты не мог даже отсоединиться от новостей, потому что это было так важно для принятия каких-то решений и, в принципе, охуевания. Ну, то есть это было как бы очень важным элементом в наших жизнях. Но тот факт, что я упомянула в предыдущем ролике, но не упомянула сейчас, YouTube отключил монетизацию российских пользователей именно в видео. То есть если, например, российского артиста продолжали слушать, например, зарубежные пользователи, то ему приходят деньги и продолжают приходить. Но с российских пользователей больше монетизации нету. И, соответственно, видимо, ну, абсолютно очевидно, что люди ищут какие-то альтернативы, не все готовы придумывать разные схемы оплаты привычных им сервисов, и поэтому, когда есть сложность в несколько кликов вместо одного клика, как было раньше, люди, ну, как бы идут на какие-то другие платформы. Плюс, я так понимаю, в том числе ВК и Яндекс предлагали различные опции для новых пользователей, когда ты можешь подключиться за 0 рублей на 3 месяца, и поэтому люди все равно на это реагировали каким-то образом, переходили на другие сервисы. В общем-то, в принципе, вот так вот закончился апрель, и дальше мы переходим к маю. В мае стало понятно по новостям от Spotify, причем очень многие новости приходили к нам, особенно по отчетам, даже по российским пользователям, приходили из глобальных отчетов Spotify. И здесь, например, они отчитали, что отключили 2,1 миллиона платных подписчиков. И за март, когда они приостановили деятельность, я вот это не помню, из-за того, что они попадали под закон о фейках, да, что они все равно не могут отвечать за весь контент и, по сути, могут уголовную ответственность нести за то, что публикуется на Spotify. У них было как бы два этапа. Первый этап, где они, по их заявлению, отключили 1,5 миллиона российских аккаунтов, за апрель еще 600 тысяч. Но, несмотря на отключение российских аккаунтов, все равно число платных подписчиков выросло по сравнению с 2021 годом на 15% и составило в первом квартале 2022 года 182 миллиона. То есть это даже было выше прогноза компании на 4 миллиона пользователей. И тут еще хотелось бы добавить, что в какой-то момент, я писала об этом, возможно, в сентябре, что совершенно неожиданно для себя я вдруг увидела, что у большинства, вернее, у всех российских артистов просели именно фолловеры в Spotify. Я еще там отдельно в посте в канале разграничиваю это понятие ежемесячных слушателей и фолловеров. Ежемесячные слушатели, их количество зависит от регулярности ваших релизов. Это, в принципе, пассивная аудитория, которая приходит вас послушать. И есть фолловеры — это люди, которые нажали на follow под профилем артиста, и это люди, которые следят и которые ждут от вас новинок. Monthly listeners видны всем всегда. Фолловеры зашиты в личные кабинеты артистов, но есть сервисы, которые выдают эту информацию, и чаще всего, например, активные слушатели, вот эти, их больше, чем фолловеров, или бывает наоборот, когда у артиста очень такая core аудитории, очень преданный, и которые прям фанаты и следят за всем. И так получилось, что через один сервис я увидела, что у всех очень сильно просели именно фолловеры, что стало для меня удивительной штукой, но потом я поняла, что, видимо, это уже такая финальная точка ухода Spotify, когда пропали уже аккаунты полностью. То есть, если, ну, видимо, это какой-то постепенный процесс, и, соответственно, все потеряли большое количество, там, 40-50%, иногда более драматично. Таким образом выглядел, в общем-то, уход Spotify. Он такой затянулся больше, чем на месяц, и это всегда происходит не за один день. Вот, и, видимо, сентябрь уже стал вот такой вот финальной точкой, в которой уже даже аккаунты российских пользователей были как бы стерты. Так, следующая новость. ВКонтакте запустила мобильное приложение ВК-клипы. ВК-клипы — это попытка технологичной компании, у которой огромное количество сервисов внутри, сделать TikTok. Ну, в общем-то, это влажная фантазия, мне кажется, всех подобных компаний. И пока что никому не удается это сделать, потому что есть главная штука, которая не копируется — это алгоритмы TikTok, какие-то совершенно магические и так далее. И все пытаются это сделать, и мне кажется, довольно понятно стремление людей сделать свой собственный TikTok внутри экосистемы. Но пока что никаких удачных кейсов нету. ВК, и важно вспомнить, что TikTok сделал то же самое, то есть они ушли, сначала ограничивали аккаунты, и потом полностью ушли, причем настолько хитро, что там по инструкции, которую я получила, чтобы как бы там TikTok понимает по твоей симке, где ты находишься, и тебе нужно ее как-то, если ты на российском номере, тебе нужно как-то ее переключить, вот, ну, я не помню конкретных деталей. Вот, то есть, соответственно, если, например, ты в другой стране, как оказалось со многими из нас за эти 8 месяцев, то как только ты включаешь симку этой страны, которая не Россия, то все начинает работать, тебе не нужно, ну, переживать. Единственная проблема в том, что все-таки таргет идет на тот регион, чья сим-карта у тебя есть. То есть, если ты в Турции, то у тебя будут выпадать турецкие тиктоки, если ты в Таджикистане, то таджикские. И здесь как бы это ограничение на то, что у России как бы по сути нету сейчас региона в плане в тиктоке, то есть ты только можешь подключаться к другим, она, в принципе, работает с точки зрения как бы приостановки деятельности. А ВК пытается сделать то же самое, и вообще, наверное, у них больше всего, они прям сделали отдельное приложение, что важно, потому что ВК-клипы, они существовали и существуют, по-моему, внутри ВК тоже. Это отдельное приложение, и я не знаю технически, как это работает, потому что я никогда не загружала, но, в принципе, сейчас, наверное, это, ну, главная платформа, на которую можно перейти ребятам из ТикТока, которые видели постоянно прирост как бы своих видео. Тут же интересная штука происходит в концертной деятельности, которую я не очень люблю освещать, потому что не очень в ней разбираюсь, но, в принципе, так как это составляет супервайзинг этой стороны музыкального бизнеса в моей работе есть, то я все больше в это погружена. Там получается такой священный рандом эти несколько месяцев. То есть, не вдаваясь в подробности, происходят либо отмены, либо переносы. И чаще всего, как бы, комментируют давлением стороны властей, либо же и так понятно, что это, и поэтому это происходит, наверное, больше всего, как мне кажется, из того, что доступно было мне в инфополе с группой Anacondas, и что они как бы продолжают очень сильно бороться за свои права и всячески идти в суды и разбираться, почему им отменяют тот или иной концерт. Конечно же, все подтверждают, что никаких официальных отказов, отмен мероприятий им не поступают, поступают звонки, и чаще всего владельцам клубов или администраторам клубов, в котором им рекомендуют не делать этот концерт. И, соответственно, площадки, которые тоже очень сильно страдают от происходящего и понимают, что их вообще могут закрыть, они реагируют на это и стараются все-таки находить компромисс. Это происходит и рандомно с точки зрения, например, манижа, который... Вернее, рандомно не в том плане, что есть какая-то прям вот четко по списку проходится, а что у кого-то отменили фестиваль, у кого-то отменили один концерт, кто-то Little Big сказали, что у них отменили весь там тур. Ну, то есть это как-то происходит очень хаотично, как и много сейчас. Тут важно понимать, что это все будет происходить в течение этих месяцев, и просто на это нужно обращать внимание. В каждом случае все очень по-разному, но даже, например, как в случае со Сплином, просто человек говорит не то, что нейтрально, но обобщенная ситуация, даже это может повлечь за собой проблемы в дальнейшем. Параллельно про цензуру с точки зрения на стороне дистрибьюторов начинают потихоньку жаловаться музыканты, причем это тоже происходит как бы по-разному такими вспышками. Важно, что я лично знаю о том, что до сих пор и сейчас в каких-то местах это даже уже гипертрофировалось. То есть, например, даже дистрибьютор Belief, а у нас, по сути, осталось только два, ну, именно независимых, да, дистрибьютора, Belief и OneRPM, что вроде как уже и в Belief тоже есть некое цензурирование. Опять-таки, здесь не хочу запугивать в том плане, что если я это сказала, это не означает, что все с этим столкнулись, но я знаю лично людей или менеджмент артистов, которые с этим столкнулись. Вот. И я так понимаю, что здесь тоже все от случая к случаю, с кем-то да, с кем-то нет. Тут просто важно понимать, что оно будет продолжаться и где-то усиливаться, все будет очень сильно зависеть от как бы прямоты высказывания. И что, к сожалению, дистрибьюторы, которые являются неким хабом, да, так же, как и музыкальные стриминговые платформы, все больше начинают понимать, что они тут могут нести ответственность, а в России сейчас уголовную, за опубликованные материалы. Вот. И поэтому каждый пытается себя защищать и свои бизнесы, что, в принципе, логично.